Прежде всего хочу всех поблагодарить, что пришли. Мне очень приятно, что вот вас интересует такая не самая обычная тема, как оленеводы Севера. И я надеюсь, что вот после этой лекции вы их полюбите так, как люблю их я. Потому что вот во всех странах мира, в которых я побывал, и во всех уголках России, я не видел ничего даже отдаленно подобного тому, что происходит относительно недалеко от нас. Потому что до Воркуты ехать, ну, примерно до 1,5 дня на поезде, и там попадаешь совершенно на другой мир, гораздо более такой архаичный, аутентичный, чем даже Дальний Восток. Доходит иногда до смешного, когда я выкладывал свою статью про хантыйские жертвоприношения, я получил много удивленных таких отзывов от нивхов, которые просто не могли поверить своим глазам. Вот те люди, которые сидят у себя на Сахалине, и для них это было просто нечто абсолютно невообразимое, потому что это тоже такой маленький народ, у которого есть там, они сидят там со своими компьютерами, со своими фейсбуками, в свободное время ловят там нелегально осетров и занимаются прочим традиционным промыслом. Но вот на компьютер они обменяли многое интересное, что пока еще сохранили немцы и прочие народы Севера. Итак, сегодня я расскажу о таких народах, как ханты, немцы и коми, достаточно разных, которых очень легко различать между собой. И поэтому вот я как-то пойду подряд. То есть исторически оленеводство, оно было распространено и сейчас распространено в России достаточно широко. Олени исторически двигались с юга на север, причем по одной, ну, достаточно достоверной гипотезе они вытесняли в том числе такую редкую отрасль, как лосеводство. И не исключено, что еще в 17 веке ханты ездили в санях, запряженных лосями, а якуты скакали на лосях верхом. Но потом как-то якуты решили, что все-таки якутская лошадка, она будет удобнее лося. А ханты решили, что гораздо удобнее северный олень. И, в принципе, с ними сложно спорить, потому что животные очень приспособленные к северу, гораздо более живучие, чем лось, очень неприхотливые, простое в хозяйстве, но и при этом достаточно замечательные. Итак, что касается хантов, у них сохранили... Ну, прежде всего, ханты, они живут в Югре. Это достаточно такая большая область в районе Ханты-Мансийска, в районе Сургута, известная нам прежде всего как место усиленной нефтедобычи. Но при этом, естественно, нефть, она оказывает огромнейшее влияние сейчас на современных хантов. И как, безусловно, негативное, поскольку там, ну, когда священные рощи вокруг них пытаются ставить нефтевышки, там доходит до прямых столкновений, которые достаточно часты. То есть, к примеру, замечательный хант, у которого я жил в гостях в соседней деревне, он разыскивался милицией за покушение на убийство, потому что к нему там пришла тетушка из деревни, заставляя его платить там за электроэнергию и прочее. В достаточно грабительских размерах, он там, человек горячий, не выдержал, схватил берданку, прогнал ее, она нажаловалась, хотя, конечно, если бы он ее захотел убить, он бы ее там, безусловно, убил, поскольку вот все эти тропки, они знают гораздо лучше, чем эти тетушки, которые считают, что они могут распоряжаться их культурой, хотя на самом деле там в этих селах нету даже в каких-то отделах национальной политики ни одного ханта, и там, как обычно, нефтяники, в принципе, должны им платить большие деньги, но кто-то обычно берут некую крупную фигуру, договаривается, дарят ему внедорожники, дарят ему снегоходы, а все остальные, естественно, как люди, в принципе, не очень грамотные, нехорошо владеющие русским языком, остаются на бабах. Но кроме такого негатива есть и много чего позитивного. Прежде всего, конечно, доступность. Это прежде всего для нас. То есть, например, вот до тех же хантов, которые сейчас проводят вот жертвоприношения, которые вы довольно скоро увидите, добраться совершенно элементарно. То есть это приезжаем в Сургут, там 70 километров едем на обычной маршрутке до селения Рускинские, безумно колоритного, потому что в нем огромнейший музей то просто один из самых больших в регионе, созданный местным таким умельцем. Местный умелец, у него по одному пальцу на каждой руке, поскольку прочее он отморозил. И тем не менее, он охотник, он освоил мастерство таксидермиста. И в итоге, когда входишь в этот музей, там буквально сотни, если не тысячи фигур разнообразных животных в самых занятных позах и сценах. Конечно, зрелище абсолютно незабываемое. Хичкок был бы поражен. Вот. И, собственно, из этой деревни 20 километров по очень хорошей дороге. И дальше просто идешь 3 километра по тундре и попадаешь уже в стойбище. Вот надо сказать, что ханты сейчас уже практически в чумах не живут, в отличие от ненцев и коми. Они все живут, практически все живут в избушках. Уже даже последние оленеводы буквально года два назад тоже переселились в достаточно комфортные избушки. Но при этом в этих избушках они хранят достаточно много своих традиций. И среди этих традиций самое интересное, это, пожалуй, медвежий праздник и разнообразные жертвоприношения богам. Вот, собственно, медвежьи праздники есть у многих народов Севера, точнее, были. Очень он печальный, например, был у нивхов, когда они брали медвежонка из леса. 3 года этот медвежонок рос в деревне, о нем все заботились, его кормили, с ним соблюдали кучу разнообразных правил, чтобы ему жилось хорошо и безбедно. А затем во время праздника, в честь него устраивали торжественный праздник, где его ритуально убивали вместе с собаками, чтобы ему там было не скучно. И освобожденный медвежонок шел к верховному божеству рассказывать, вот как хорошо ему жилось в этом селении, как там любят медведей, как там любят верховного бога, и их за это нужно осыпать всеми благами. У хантов медвежий праздник немножко другой. У них он скорее вынужденный, потому что он происходит каждый раз, когда убили медведя. Потому что это всегда событие для любого северного народа, поскольку медведь — это хозяин тайги, его так просто убить нельзя. Например, догадливые тувинцы, когда стреляют медведя, они обязательно при этом говорят: «Это не я тебя убил, это русский из колхоза тебя убил». После чего дух медведя будет мстить не ему, а, соответственно, русскому из колхоза. Ну вот. А что касается хантов, они тоже, вот как мы видим здесь бубен, мы видим здесь маску. Потому что во время медвежьего праздника они скрывают свои лица маской, чтобы дух медведя их не узнал, и проводит ритуалы. Ритуал длится, если это самец, это 5 дней, если это медведица, 4 дня. Не прекращается даже ночами. При этом все роли, включая женские, исполняют исключительно мужчины, скрывающие лица масками. Они играют разнообразных животных, они в том числе исполняют и мужские, и женские танцы, которые очень сильно различаются. Женские, говорят, очень развратные на вид. И причем женщины имеют право присутствовать только днем, что мужчина устраивает ночью, им знать не положено. Так, сейчас поехали дальше. Так, здесь мы видим куклы хантейские. Как вы можете видеть, они без лица. Это очень важно, поскольку практически у всех северных народов, это можно видеть даже совершенно недалеко от Москвы, так, например, в Вологде, абсолютно та же самая практика, считается, что вот чтобы в куклу не вселился какой-то дух, в ней не должно быть лица, поскольку черты лица – это признак одушевленного существа. И куклы с лицом, то есть что дети всегда играют с такими вот простыми куклами без лица. У ненцев это даже вместо лица там может быть, например, утиный клюв. А лица они используют только в одном случае. Потому что дело в том, что когда умирает человек, считается, что вот его душа она должна некоторое время еще побыть с родственниками. Соответственно, раньше делали куклу с лицом. Теперь иногда используют фотографию, и, соответственно, от нескольких дней до даже нескольких лет они вот такого своего родственника умершего кормят, поют, укладывают спать. Ну а затем с его душой происходит, ну, то, что называется, показания расходятся. Например, вот по одной из версий, по крайней мере, по одному из верований, эта душа отправляется жить назад во времени, проживает жизнь той же протяженности, что и прожил сам человек, а потом вселяется в него, и таким образом образуется замкнутый круг.
Так. А здесь?
А здесь мы видим маску охотника. Очень интересная вещь. Это, по сути, такой очень эффективный прототип солнечных очков. Вот связала любящая жена, видно, что они очень нарядные. И через эти щелочки очень хорошо видеть. То есть для стрелка, особенно когда вокруг слепящий снег, ну просто незаменимо. Так, вот это как раз тот самый музей в деревне Рускинские. То есть там вот самые разнообразные сценки, и вот этот безрукий охотник, он до сих пор вот не прекращает своей деятельности, уже не знает, куда девать эти чучела. Сейчас музей, он даже и расширяется активно. Ну, на самом деле, там, справедливости ради, далеко не всех он там добыл сам. Ему там очень много мертвых животных доставляет, и он вот им дает такую вторую своеобразную жизнь. А это вот перед вами не что иное, как избушка на курьих ножках. Поскольку считается, что как раз вот это и было прототипом вот той самой нашей сказочной избушки. Поскольку это священный лабаз хантов, который находится за избой и в котором хранятся разные культовые принадлежности. И вполне естественно, что вот русские люди, которые приходили, ну, они испытывали определенный страх перед этим местом, которое мало того, что мистическое, так еще и ханты, естественно, его очень охраняли. Ну и шаманов, естественно, все боятся там до сих пор, даже русские, даже христиане. Очень интересно устроены эти ножки. Кстати, обычный лабаз, он, ну, в котором всякие житейские принадлежности, он иногда на одной ножке стоит, как правило. А если две ножки, то это именно священный. Вот такие своеобразные подпилы внизу устроены, чтобы туда не залезли грызуны. Потому что он долезает вот до вот верхней вот такой вертикали и уже не может дальше двигаться. Ну а соответственно крупные животные, они и так вот не долезут до этого лабаза. Здесь ловушка для лисы, которая до сих пор используется активно хантами. Очень простая в использовании, очень забавная. Сверху крепится какая-то съедобная штука. Лиса протягивает лапу, чтобы его схватить. Лапа застревает, а лиса, она не догадывается, что нужно тащить ее вверх. Она ее тянет вниз и, соответственно, застревает все больше. Так ее и хватает. Вот до сих пор ее иногда применяют. А это достаточно своеобразный музыкальный инструмент. Здесь мы видим копыта оленя и колокольчики. Соответственно, когда их трясут, ну, возникает полнейшая иллюзия, что вот рядом такая вот тройка оленя с бубенцами мчится. Так, вот еще хороший пример куклы без лица. А это сами ханты. Вот как можно видеть, они, во-первых, достаточно небольшие люди. У них достаточно круглые головы. По расе они что-то среднее между монголоидами и европеоидами. И женщины очень часто используют свои платки как паранджу. Вот здесь можно видеть, что лица совершенно нет. Очень забавно смотрится, когда они при этом говорят по мобильному телефону, засовывают прямо внутрь в мобильник, и вот такое вот чудо разговаривает со скрытым лицом. Тут доносятся очень непонятные звуки хантыйской речи. Оленей у хантов относительно немного, то есть несколько десятков на семью. Поэтому ну, никакого сравнения с тундровым оленеводством ни у ненцев, ни тем более у коми. Но зато они о них особенно заботятся, о них каждый на счету использует, они их в основном совмещают с какими-то религиозными церемониями. То есть олени там, по сути, предоставлены сами себе. Они сидят вот в этой хатке, которая в переводе с хантыйского вот так называется.